С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Сегодня в завершении нашего цикла художественных чтений «Невероятно, но факт» по произведениям уральского писателя Модеста Прокопьева слушайте рассказ «И зал зашелестел».
Дворец культуры Шинников был воздвигнут с большим вкусом и размахом в не очень давние времена. Дворец культуры был щеголь, всюду позолота, золотисто-зеленые тяжелые шелковые портьеры, белый мрамор с бежевыми прожилками. Но в смутное время он попал в липкие руки. И это добром не кончилось. Мраморные лестницы перестали мыть, они посерели, покрылись паутиной трещин, и дворец постепенно стал превращаться в хлев. Все чаще его стали сдавать в аренду. На час, два, на полдня, на сутки, как продажную девку. Сикографисты сняли дворец на целых 8 часов. То есть в 10 утра все должно было начаться, а вечером в 6 дворец должен был опустеть. То есть ни в курилке, ни в буфете, ни в уборной, никого. Полное отсутствие контингента. Абсолютное. А в зале и вестибюле тем более. Но первые участники пришли уже в 8. И самым первым был ветеран Слесарев. Он был очень стар, полуслеп, но регулярно писал кляузы на жену ветерана и ровесницу Зойку. Он обвинял Зойку в супружеской неверности. Трудно представить, чтобы кто-то позарился на Зойку, но ветеран Слесарев был убежден в обратном. Его не смущало то, что Зойка плохо слышала, то есть совсем ничего не слышала. Любо-дорого было вести с ней беседу. Она совсем соглашалась. Редко-редко, когда ее ответ случайно полностью совпадал с вопросом, ее собеседник испытывал наслаждение. Зимой и летом Зойка ходила в вытертой и слегка порченной молью, мех оставался только под мышками, каракулевой шубе. Неугомонный Слесарев услышал где-то, что сикограф помогает от супружеской неверности. Стоит приложить его к затылку дамы и стукнуть по нему деревянной колотушкой. После этого она якобы уже не захочет никого и ничего. Но главное не переборщить. Видя утомленное в ранний час состояние Слесарева с супругой, дворцовские вынесли чете 2 мягких стула и посадили их у входа в зал. Потом сразу повалили юное чадо с родителями. Косяком поперли, будто у крыльца остановился немалый поезд, и вся эта публика высадилась из него разом. Чадо-то были так серьезны и немногословны. Лица слегка одутловатые, с круглыми совиными глазками. Очевиден был покой и взвешенность юных натур. Все они не спеша разделись и заняли места в вестибюле вместе с родителями. Зойка Слесарева не удержалась, проскрипела: «Господи, и когда такую орду олигофренов нарожать-то успели?» Но ее никто не услышал, и слава богу. Появилось несколько дам, потом еще, все в возрасте элегантности и как на подбор в норковых шубах и меховых шляпах с полями. Стали кружочком и не раздеваются. Видимо, жить в шубах собрались. Или приросли они к ним. Мех стал родным. А обсуждать давай вопрос очень важный. Животрепещущий, прямо скажем, вопрос о борьбе с одиночеством. Без сикографа тут нельзя никак. Никак не обойтись без сикографа. Сикограф тут главный герой. Панацея. Нить путеводная. Но вопрос, как применить эту путеводную хрень? Куда его воткнуть, чтоб мечты сбылись? Светлые мечты бескорыстной очаровашки. Стоят дамы, размышляют. До открытия симпозиума-то больше часа. Одна говорит: а нельзя как-то потребительскими качествами товара управлять, чтоб не какой-то забулдыга явился, а мужик хотя бы с генеральской пенсией? Ведь неплохая пенсия у генералов, правда? Другая поет: ты, милочка, важную тему подняла. Мы каждые такие деньги вбухали, а вдруг они нам что-нибудь завалящие подсунут. И сроки? Главное, сроки. По 20-то тысяч мы уже отдали. А когда результат? Надо четко оговорить сроки. Скажем, месяц, не больше. Не будет результата — деньги назад. Надо договор. Куда сикограф-то класть? Под подушку или на груди носить? На сердце. Какое сердце? Зачем? Кардиостимулятор, что ли? Надо в другое место. Туда.
Как туда? Он же выпадет.
А ты в штанах ходи, и не выпадет. Только при таком раскладе и будет результат.
А как сделать, чтобы результат-то был с генеральской пенсии?
Так заверни сикограф в 100-рублевку и туда.
Если не жалко, можешь и пятитысячную. Тогда точно все сбудется.
Ой, пятитысячную-то как жалко. Когда секографы раздавать будут?
Коль не сглазишь, сегодня обещали. Время близится к 10 утра. Поводыри привели слепых. А пятеро добрались сами. Очень секографа хотят. Прямо вспотели все. Их привезли на очень небольшом автомобиле. Ну, просто малюсеньком, трехместном. Хотя и с крышей. Как они долго из него вылезали. Все улыбались друг другу до боли в лице. Все улыбались. Приветливые такие. Потом гуськом, с палочками потянулись ко входу. Дверью стеклянной второму из шедших уж так досталось. Но ведь не выругался даже. Очень культурная. Все в черных очках от солнца. Надо же, на курорт собрались. Секографом за компанию. Очень культурная. Да и жоги. Публика в зал полезла. Устала она стоять, видите ли. Вот подкатил санитарный автомобиль. Из него выгрузился толстый большой мужик на костылях с перевязанной выше колена ногой. Ножка как пистолетик. И тут же негодяй привязался к дворцовским. «Нет, вы почему меня не встречаете?» — шипит, дыша перегаром. «Такие деньги сорвали, так встречать должны, как китайцы маршала Малиновского на площади Цинь-Цинь-Пинь!» Удивились дворцовские нахрапу. «Иди, — говорят, — в зал, дядя, а то в раз обратно домой отправим. Тому делать нечего». Попрыгал в зал. Ножку свою пистолетом держит, видать, из балетных. Подъехал длинный, как кишка, американский школьный автобус. Там на нем мелких возят. Тут тоже привезли не очень больших. Из салона повалила бесконечная ватага лилипутов. Все лезут и лезут, и никак не кончится. Прыг-прыг изнутра автобуса на ступеньку, со ступеньки на землю. Ножки коротенькие, но резвые. Да и глотки писклявые, но больно громкие и звонкие. Вроде опрятные люди, но делать и говорить стали такое, что хоть святых выноси. Особенно один, мелкий из мелких, но такой охальник. Он и баб своих, где попадя щиплет, и орет пискляво такое, что уши не приемлют. И главное, единожды расстегнув, штанов своих не застегивает. Пришлось ему подзатыльник изобразить. Лилипуты выстроились парочками и чинно в зал проследовали. И тот особо шустрый с ними.
потихоньку, полегоньку зал набрался почти полный.
Время 10.
Все ждут чуда.
А чуда нет. И организаторов чуда тоже нету. Стали основательно рассаживаться.
В шестом ряду, чтоб голову не задирать, устроился ветеран Слесарев с супругой. Неподалеку опустился большой мужик с больной ножкой. И их окружил табор лилипутов.
За ними по залу в разброс кучками разместились молодые интеллектуалы с родителями. Дамочки с норкой расстаться не смогли. Шубы-то на кресло первого ряда разложили, а сами во втором. Дамы продолжили начатую беседу. Только и слышно. Потрясающе, да потрясающе. Это они друг дружку взахлеб хвалят. Слепенькие тоже поближе к Слесареву пристроились. Видать, на Зойкин дух шли. Сидят, улыбаются друг другу. Культурные. Даже ругани не слыхать. Понемногу завязался разговор. Естественно, о секографе, предмете непознанном, но вожделенном. Один из родителей поделился своей версией. Он забрался на сцену, осмотрел зал. Мужик оказался дородный, но ростика небольшого. Но не дал ему Бог длинных рук и ног. И получил какую-никакую голову 64-го размера и глубокий ум. И он начал умную беседу. «Я, говорит, благодарен дорогому Кузьме Ароновичу за изобретение. Оно позволит вылечить наших детей. Ведь мы не живем с ними, мы маемся. Вот вчера мой пришедший учительнице логопеду теннисной ракеткой по башке как трахнет, у той искры из глаз и слезы ручьем. А я что? Бить его нельзя, только жалеть Пучешарова. Дурак дураком. А Кузьма Аронович обещает дураков нормальными людьми сделать. Только каков прибор из себя, я не знаю». Надо, чтобы его неприметно носить было можно. На шее, на поясе или в любом другом месте. А вот другой вариант. Хорошо бы он от сети работал. На батарейке не надо тратиться. Лежишь на кровати, датчики к тебе в разных местах приклеены. А он лампочками мигает. Работает, попискивает слегка. Большой такой, теплый, уютный, вместо телевизора. Салфетка кружевная над ним, беленькая. Что вы несете, мужчина? Какая салфетка? Вы его видели? Нет, но это прекрасный аппарат. Его кто-нибудь видел? Оказалось, что никто из сидящих в зале живьем секографа не видал. Как же так? С места поднялся один из родителей и сказал фразу, от которой у всех засосало под ложечкой,
и разом заболели зубы. На одном дыхании он выдал:
«Кузьма Аронович Берлинтегер, действие аппарата базирует на использовании структурированной пустотности физического вакуума в окружающем пространстве».
В конце фразы он очки поправил, ткнув себя пальцем в переносицу, и негромко сказал: «О, один раз. Нет, дважды. Первый раз, когда он успешно справился с произнесением фамилии гения, второй раз в конце».
«Все лажа!» На кресло спрыгнул самый мелкий из лилипутов. «Врете, дяденьки, оба! Секограф — это капсула! Маленькая, с мой средний пальчик! Вот пальчик, капсула такая же! Ее проглотить нужно, а через неделю на горшок! И опа!»
«Мужчины, ну что вы, нельзя же так!»
«Как нельзя?» — заверещал мелкий. «Несите секограф!»
«Здрасте, пожалуйста! На каком основании этот небольшой мужчина решил, что он получит аппарат первым и достигнет лечебного эффекта, то есть вырастет? Тут дети, им нужней!» Лилипуты поддержали своего. Ропот пронесся по рядам. «Нас обижают! Чем мы хуже других? Нельзя так! Пусть маленькие! Ну и что?»
«Стойте! С места во втором ряду поднялась одна из норковых дам. Почему вы решили, что секограф сделан с чего-то жесткого? Секограф мягкий и нежный».
Кузьма Аронович сделал его из норки, из голубой норки. Его можно носить как брошь на шее или где-нибудь еще.
Дама пришла в замешательство и покраснела.
«Для эффективности его можно обернуть в деньги, и результат будет». «Что вы все врете?» — подал голос мужик с закипсованной ногой. «Секограф в рост человека. Это большой ящик с крышкой. Ложишься в него, и все переломы за день срастаются, как будто ничего не ломалось».
Застенчиво улыбаясь, поднялся с места один из слепых. Видя вставшего и радующегося непонятно чему мужика, зал притих. «Секограф — это специальные очки, особое электромагнитное поле подается на глаза, и человек прозревает», — поведал слепой. Зал стал бурно обсуждать сказанное.
«Не спорьте, друзья!» Звонкий, наигранно бодрый, чуть с хрипотцой голос заставил всех обернуться. Из дверей в зал входила худая блондинка неопределенного возраста в кожаном черном пальто и в кожаных, сильно заляпанных коричневой глиной сапогах. Всех сидящих в зале восхитил ее победный и уверенный вид.
Меня зовут Лера. Я ассистент Кузьмы Ароновича. Через час из Парижа прилетает самолет с Кузьмой Ароновичем. И прямо из аэропорта мы приедем сюда к вам, друзья. Мы помним о вас. Мы любим вас.
Блондинка начала ритмично хлопать в ладоши. Зал подхватил, и она в такт хлопкам покинула зал. Все стали ждать. К концу второго дня дворцовским надоело караулить сикографистов. Их не радовало даже, что в буфете вода и печенье улетали по тройной цене. Родственники сидевших, пришедшие на подмогу, набились в зал до такой степени, что дышать стало нечем. Вентиляцию дворцовские выключили еще вечером первого дня. Скорая помощь сновала регулярно. Пару раз приезжала вызванная полиция и вновь уезжала. Слесаревы показали себя образцом стойкости. Зойка сообщила всем, что без сикографа они со Слесаревым отсюда не уйдут. К концу второго дня дворцовские совершили роковую ошибку. Они закрыли оба туалета. Цель – отправить сикографистов по домам. Не получилось. К утру третьего дня дышать стало невозможно. Не только в зале, ну и вообще. Ближе к полудню заскрипела огромная дверь в зал, и уверенной походкой метнулась, как молодая непутевая кобылка, ассистентка Кузьмы Ароныча. Вместо кожаного пальто на ней была сильно ношенная мужская брезентовая куртка, а вместо сапог — резиновые галоши. Она вышла к темной потухшей рампе и крикнула: «Мы любим вас!» Все сразу проснулись, и зал зашелестел. Дворцовские включили свет на сцене. Ассистентка неверными движениями что-то искала в карманах брезентовой куртки при живом интересе нескольких сотен глаз. Лицо ее хранило следы минимум недельных излишеств, руки дрожали. «Вот!» — наконец тихо, с присвистом произнесла она и вытащила неказистую, тонкую, серенькую, грязную пластиковую карту размером с детскую ладонь. «Сикограф!» — уже увереннее произнесла она. Обман был настолько чудовищен, что у людей от обиды свело скулы и защипало в глазах. Слесарев встал, тяжело подошел к сцене и протянул руку. «Дай!» – ассистентка отдала карту. Слесарев положил карту на ребро подлокотника и на две части разломил ее. Потом он вытащил из кресла Зойку, и они вместе пошли к выходу. В зале стояла гробовая тишина. За три дня все смертельно устали. Люди молча одевались. Последней вышла крошечная стройная фигурка в наглухо застегнутых штанах. Слезы не оставляли следов на не очень чистом лице. С опущенных ресниц вниз падали крупные соленые капли и темными кляксами расплывались на вытертой коже изношенных детских ботинок.
Ну вот, уважаемые слушатели, завершился наш цикл художественных чтений по произведениям уральского писателя Модеста Прокопьева «Невероятно, но факт». Сегодня для вас прозвучал рассказ «И зал зашелестел» в исполнении автора, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну, надеюсь, что вам с нами было интересно и есть над чем поразмышлять, подумать. И думаю, что вместе с нами, в том числе, вы и улыбнулись. Спасибо, всего вам самого доброго.